Хвала ему, братья и сестры, я вас всех приветствую. И для начала я хочу прочитать один стих из 15 главы Евангелия от Луки, 11 стих. И мне бы хотелось вашего участия, чтобы вы помогли мне закончить чтение этого текста. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына». Аминь. Садитесь. И если бы я продолжил чтение, то вы бы предваряли мое чтение воспоминанием содержания этой притчи, которую мы называем как, братья и сестры? Притча о блудном сыне. Вы знаете, иногда мы детям задаем неуместный вопрос, ставя их в тупик. Кого ты больше любишь, папу или маму? И вот ребенок мучается, потому что, ну, как ответить на этот вопрос? Я иногда ставлю тупик студентов, задаю вопрос. Вот если бы у вас была возможность вытащить из костра последний экземпляр Библии, какие бы две книги вы вытащили из костра, чтобы спасти? У вас есть возможность спасти только две книги. Ну и то же самое. Ломают голову, никогда не думали над этим вопросом. Но я не знаю, как для вас, братья и сестры, что бы вы вытащили для себя, что для вас самое дорогое в Евангелии от Луки? И, наверное, это тоже неуместный вопрос. Но среди прочего повествования только у Луки есть вот эти жемчужины, притчи Христа, которые нигде больше мы не встречаем, притча о добром самарянине, притча о блудном сыне. У меня был определенный интересный опыт, связанный с этой притчей. Как-то позвали на радио, там какая-то беседа планировалась, и вот для начала я решил прочитать притчу о блудном сыне. И только я успел закончить чтение этой притчи, звонок в студию. Звонила женщина и говорит: «Вы знаете, что эта история про меня? И вы знаете, мне стало обидно. Я еще не успел проповедовать, я еще ничего не успел сказать». И я был поражен тем, как эта история коснулась сердца женщины, которая взяла трубку и говорит: это моя история, это про меня. И вот я хочу обратить внимание, братья и сестры, почему Иисус говорит эту притчу, почему Он говорит другие притчи. Эта 15 глава начинается интересной констатацией. «Приближались к Нему, то есть к Иисусу, все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними». Мы, читая Евангелие, знаем, что у Иисуса были недоброжелатели, были те, которые как-то вот не понимали Его, особенно потому, что Иисус разделял общение с теми, ну, общение с которым, конечно, было предосудительным. Это мытари, это грешники. И Он делал это открыто. Если мы об этом подумаем, то мы с вами, я стараюсь сделать так, чтобы не компрометировать свою репутацию общениями с теми, кто вне нашего круга общения. Иисус делает это открыто. И вот что бы мы с вами сказали в свою защиту, в свое оправдание? Ну, наверное, Иисус мог бы сказать это по-другому. А вместо этого он рассказывает три истории, три притчи. Притча о потерянной овце, о потерянной драхме и притча о двух сыновьях. Мы правильно называем эту притчу последнюю притчу о блудном сыне, но неплохо было бы, если бы мы помнили, что это притча о двух сыновьях. И так рассудилось сегодня вернуться к этой жемчужине Евангелия, братья и сестры. И даже начальная фраза, да, вот первая фраза вызывает в нашем сознании определенные ассоциации, память. Мы помним эту притчу почти что наизусть. У некоторого человека было два сына. И сказал младший из них ему: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. Эта притча затрагивает очень важные вопросы, в том числе воспитание детей. По всему видно, что это была весьма состоятельная семья. Отец был весьма состоятелен. У него было много наемников, которые ели с избытком хлеб. Это была весьма состоятельная семья. И вот когда мы читаем эту притчу, один из вопросов, который мы должны задавать себе: «Господи, а как их воспитывать, детей?» В этой притче остается много неясного, особенно непонятен образ отца, который вместо того, чтобы поставить взорвавшегося младшего сына на место, поступает по его просьбе. В то время, в той культуре, сказать отцу: «Дай мне следующую часть имения», переводя на современный язык, означает... Я не знаю, как сегодня родители называют молодежь. «Предок, ты слишком долго на земле задержался. Я не знаю, когда ты умрешь. Давай сейчас, ты мне дай, что мне причитается». Это переводя на современный русский язык. Это дерзкая просьба младшего сына. Старший сын молчит. Не одернул младшего сына своего, молчит. До времени молчит. И вот это то первое, что мне непонятно, почему отец, вместо того, чтобы одернуть этого взорвавшегося сына, позволяет ему уйти из отчего дома. Я думаю, эта тема касается многих здесь сидящих. Я думаю, мы тоже озабочены вопросом, а как их удержать в отчим доме? Ну, дети, наверное, это самое дорогое, что у нас есть. И даже в самых благополучных семьях вырастают дети и дочери, которые, достигая определенного возраста, даже не спрашивая родителей, покидают отчий дом. Этот текст, я еще раз повторяю, братья и сестры, затрагивает очень важный и неоднозначный вопрос воспитания детей в семье. Ну, и в частности, вопрос наказания в семье. Можно ли, нужно ли воспитывать, наказывать детей? Ну, брат и сестра, есть в Писании тексты, которые поощряют воспитание, особенно сыновей. Единственное, что ты и я должны помнить, что настанет момент, когда сын скажет: «Хватит, хватит». В этом зале, я помню, несколько лет назад, это было достаточно давно, после собрания сидел здесь юноша еще тогда, который захотел побеседовать. И чем больше я его слышал, тем, знаете, неуютнее себя чувствовал. Это вор, карманник, профессионал своего дела, который на вокзалах очищает свои жертвы. Меня больше поразила его история. Он из семьи верующих родителей. И однажды отец заподозрил, что сын его курит. Сын его курит. И представьте благочестивое сердце верующего человека, сын которого делает это непотребство. И, наверное, под влиянием эмоций он взял ремень и просто стал избивать сына, чтобы выбить эту дурь из его головы. И вот я запомнил его слова. Я умолял его: «Отец, я этого не делал. Я этого не делал». И вот что-то случилось, что-то надломилось в сердце, в сознании этого юноши. Он убежал из дома. Он убежал из отцовского дома. Я сейчас не говорю о том, что в том числе физическое наказание неуместно. Наверное, братья и сестры, все должно быть на своем месте. Но, брат и сестра, когда они уходят из дома, и мы не сможем их удержать, когда они уходят из дома. Вот по прошествии немногих дней младший сын собрал все, пошел в дальнюю страну, там расточил имение, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, он начал нуждаться, пошел, пристал к одному из жителей страны, тот послал его на поля свои пасти свиней, и он рад был наполнить чрево своими рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, он сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему». Брат и сестра, я не знаю, как вы воспитываете детей. Очень важно, чтобы в памяти сына или дочери сохранилось доброе воспоминание об отчем доме. То, что мы им говорим, не доходит до сознания, потому что только коснувшись дна, только оказавшись на самом дне, человек входит в воспоминания. Все познается в сравнении. И живя в отчим доме, мы не ценим, мы воспринимаем отца как ограничение свободы. И только оказавшись на самом дне, мы начинаем вспоминать. И я спрашиваю: может ли мой сын вспомнить и сказать: мне было хорошо в отчим доме. Мне было хорошо. Я под впечатлением поездки в Башкирию, там проходила молодежная конференция. 3 дня мы общались с братьями и сестрами. Это было время интересных знакомств, встреч с молодыми братьями и сестрами. И в том числе затрагивалась семейная тематика, и ведущий это общение, обращаясь к молодым братьям и сестрам, спросил: а вот кто из вас молится, думает, мечтает о том, чтобы у него была семья? А я сел сзади так, в зале, чтобы, мне было видно, кто отреагирует на этот вопрос. Ну, как у нас на такие вопросы реагируют? Ну, смехом, конечно. Кто же отважится поднять руку? Еще возраст не тот. И вдруг я смотрю, две руки подняты. Кто эти мальчики? Им еще, наверное, 18-20 лет от силы. Кто они? Почему они не стыдились поднять руку вверх, выражая свое желание, свою мечту иметь свою собственную семью? Потому что у них никогда не было семьи. Когда им было 2-3 года, их отцы уже оказались в могиле после передозировки. Они никогда не знали, что такое семья. У них не было памяти об отце, который их любит, который их ждет. И поэтому со всей серьезностью, не по возрасту серьезностью, они тянули эти руки, как выражение этого желания, что у меня когда-то будет семья, что когда-то кто-то меня назовет отцом, и я хочу быть совсем другим отцом, нежели тот, который родил меня. Когда этот недостойный сын оказался на дне, он вспомнил о папе. Стал нуждаться. Я, знаете, вспомнил один метод благовестия, которым использует один брат, его зовут Олег. И сразу хочу предупредить, брат, сестры, иногда, вы знаете, по телевизору какой-то трюк показывают, и там буквами написано «просьбы не пытаться повторить». И я рассказываю этот пример, и прошу вас, не пытайтесь это повторить, если только Господь вас к этому не побуждает. И вы знаете, я его слушал, и так немножко даже с недоверием, потому что он говорит, мне Господь сказал благовествовать крутым, тем, которые вот в черных машинах затемненными стеклами. Ну, я говорю, расскажи, как ты им благовествуешь. Ну, говорит, первый опыт был провальный, потому что я подошел к иномарке с черными стеклами, так с робостью постучал в окно, опустилось окно, он говорит, можно я вам... Он еще не успел закончить. Он услышал такую тираду, и окно опустилось. Он спрашивает, Господи, в чем дело? Господь говорит, я тебе раз говорил стучать в окно? Нет. Я тебе что сказал? Открывай дверь, садись и благовествуй. Ну ладно. Помолился. Первая же иномарка, крутая, знаете. Открывая дверь, садится. Я говорю, что дальше? Он говорит, я говорю одну фразу. Тебе привет от папы. И вы знаете, первые 5 минут человек психует. Он думает, что... От какого папы? Он говорит, да я всем... Я уже расплатился со всеми, я никому не должен. Тебе привет от папы. Неблагодарный сын. Через 5 минут человек начинает плакать. И он рассказывает ему про папу, который на небесах. Брат, сестра, повторяю, не пытайтесь повторять этот метод благовестия. Да, вот. Но и те тоже нуждаются слышать о том, что есть Отец, любящий, который терпит, который ждет нас, неблагодарных сыновей и дочерей. И на самом деле, вот, брат и сестра, ну, что нас к Богу-то ведет? Пока мы на джипах разъезжаем, ну, вроде как и без Бога можно обойтись. А вот когда человек стукнется о самое дно, и Бога-то мы вспоминаем на самом краю, в безвыходной ситуации. Там же на этом общении были братья уже более такого солидного возраста из местного реабилитационного центра. Люди, которые проходят реабилитацию после наркотической, алкогольной зависимость. Я запомнил слова одного из них. Сейчас он трудится там, в этом реп-центре, возглавляет его. И вот, братья и сестры, я запомнил слова одного из них, когда он 6 лет был на самом дне. Когда он был полностью безвыходной ситуации. Мне резануло ухо его слово. Там приходили в чистых белых рубашечках, совали нам какие-то трактатики. Никто из них не хотел замарать своих рук. Он говорил о нас с вами, братья и сестры, о верующих. И вот, когда он открыл Евангелие, да, читал эту историю. Вот для людей, которые на грани, которые на дне, для них все всерьез, потому что это вопрос жизни и смерти. Вопрос веры в Бога – это не есть какая-то, знаете, философия, абстракция. Он говорит Богу, на том языке, на котором он разговаривал, или позволь мне сдохнуть, я больше не могу так жить. Или подари мне еще 6 лет, подари мне новой жизни, Боже, если ты есть. Если ты есть. 6-й год живет, служит Богу. В здравом уме. Трезвый человек. Я вспоминаю, знаете, это изгнание беса из гадаринского бесноватого. Все боялись, когда он кричал. Но это было не так страшно, когда они увидели его в здравом уме, одетым. Это казалось более страшно. Что происходит сегодня в нашей стране? Поколение молодых людей на дне, на грани. И вот для них, я повторяю, все всерьез. Там нет полутонов. Там только черное и белое. И Бог исторгает из пасти ада, из пасти смерти. Дает возможность нового начала. Как мы приходим к Богу? Это очень индивидуально, это бывает по-разному. Я думаю, что здесь, в Первой Московской Церкви, тоже, когда проводится собеседование с кандидатами на крещение, спрашивают, а как ты уверовал? И иногда я слышу радостный ответ. Да вы знаете, я с детства верующий. Слава Богу! Слава Богу! Но была ли у тебя и у меня возможность оказаться на грани, на самом дне? И я думаю, что только тогда, брат и сестра, мы по-другому начинаем относиться к каждому подаренному дню жизни. Каждому подаренному дню жизни – это как особая милость от Небесного Отца. И когда я смотрю на наше богослужение, на те служения, которые мы совершаем, это мне напоминает то, о ком мы сейчас будем говорить. Это мне напоминает того, который никогда не уходил, но в сердце которого ничего нет. Ничего нет. Второй момент, который вызывает у меня здесь удивление, это относится опять к отцу. Здесь написано, когда этот блудный сын произносит молитву, «Пойду к отцу моему, скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». Недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Встал, пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и побежал, и пал ему на шею, и целовал его. Тут он произносит эту молитву, заученную, «Отче, я согрешил против неба пред тобою». Отец сказал рабам, «Принесите лучшую одежду». «Оденьте его, дайте перстень на руку его и обувь на ноги его, приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв, ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Я не знаю, как для вас, брат и сестра. Я не знаю, с каким образом Бога, Отца Небесного, ты живешь. Но это повествование, эта глава из Евангелия от Луки по-особому дорого мне, потому что она сообщает мне что-то очень важное о том, который на небесах, о том, который всматривается вдаль, о том, который, несмотря на возраст, бежит, предусудительно бежит навстречу недостойному сыну, падает ему на шею, целует его, готовит пир. Это Отец, это Бог, в Которого я верю. Иногда с течением времени, брат и сестра, Бог становится для нас таким далеким, Бог становится таким прагматичным, Бог сидит и просто смотрит со стороны, потому что уже списки составлены, и мы тоже начинаем верить в это. Нет, брат и сестра, я верю в Бога, который всматривается вдаль, который готов отпустить меня, чтобы я ушел в далекую страну. Я верю в того, который любит меня, даже на краю протягивает мне руку спасения. Поэтому притча о блудном сыне столь дорога для меня. И вот когда в этой притче звучит вот эта кульминация, кульминация мажора, и мы уже хотим присоединиться к этому веселью, стать участниками в этом веселье, мы узнаем, что это не конец, не окончание истории. И вот в это повествование, в эту симфонию очень отчетливо вкрадывается совершенно иная линия, которая напоминает нам о том, что это притча о двух сыновьях. И старший сын, внешне благополучный, до некоторого времени остается в тени, остается незамеченным нами, хотя мы прочитали о том, что отец разделил им обоим имение. Но старший сын предпочитает остаться в доме отца. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение, ликование, призвал одного из слуг, спросил, что это такое? Что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйди, звал его. Но он сказал ему в ответ отцу: вот я столько лет служу тебе, никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими. Когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка? Он же сказал ему: сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. О том надобно было радоваться, веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Это притча о двух сыновьях. И в этой притче есть младший сын, о котором мы всегда с сожалением думаем. Но есть еще один сын, который никуда не уходил, который внешне был послушен. И вот, брат и сестра, только возвращение младшего сына провоцирует старшего сына, и мы видим, как вот эта внутренняя желчь изливается из его естества. Заметьте, что он не может сказать: брат мой пришел, пришел. Сын твой вернулся. Сын твой вернулся. Какой контраст, какой парадокс. Особенно потому, что, наверное, большая часть из здесь присутствующих в этом доме молитве, наверное, с детства, наверное, выросли здесь. Никогда никуда далеко не уходили. Поэтому, по этой причине, братья и сестры, когда вот я слышу свидетельство, я с детства верующий, слава Богу. Слава Богу, что у тебя были благочестивые родители, которые сообщили тебе благую весть о Господе Иисусе Христе. С каким сердцем ты в доме Отца? С каким сердцем ты и я совершаем служение пред Господом? И вы знаете, уверяю вас, братья мои и сестры, настанет момент, который вызовет эту реакцию гнева, негодования внутри меня. Что происходит? Ну, простите, братья и сестры, приведу такой пример, когда мне одна сестра... Это классический пример, который может не иметь отношения к Центральной Московской Церкви. Но именно потому, что здесь так дорого каждое место в зале, я имею в виду воскресное утреннее богослужение, здесь уже расписаны места, кому не принадлежат. И одна сестра с огорчением ушла из-за того, что ей сказали: «Сестрица, здесь я сижу». И я грешным делом думал, что у нас во Второй Московской Церкви такого никогда не будет. И я замечаю то же самое, когда, знаете, уже есть помеченные места, когда каждый из нас метит территорию, когда каждому из нас с течением времени, с возрастом нам хочется показать свою значимость, нам хочется быть ближе, нам хочется быть справа или слева. И вот не дай Бог, вернется младший сын. Я помню 90-е годы. Может быть, вы лучше помните это время, когда многие из младших сыновей, из младших блудных сыновей и дочерей возвращались в церковь. Некоторые в первый раз в своей жизни переступали порог молитвенного дома. И вот если так, положить руку на сердце, радовались ли мы? Я думаю, что радовались. Я думаю, что радовались. И одновременно с этим, не правда ли, брат и сестра, мы часто воспринимаем пришедших как угрозу, как некое посягательство на свою территорию, на ту значимость, которую мы хотели бы придавать самим себе. Но что-то происходит. Какой-то эпизод, как правило, это связано с младшим братом. Вот его возвращение провоцирует во мне реакцию гнева, когда внешне благополучный, благочестивый старший сын, по сути дела, говорит отцу то же самое, что когда-то сказал ему младший сын. Я даже не знаю, кто из этих двух сыновей причинил больше боли. Почему я говорю так, братья и сестры? Потому что от кого-то мы можем ожидать, да? Но только не от тебя, сын мой. Ты же всегда со мной. И все мое твое. И вот смотрите, парадокс заключается в том, что он никуда не уходил, был в равной степени далек от отца. Будучи в отцовском доме, он не понимал любящее сердце отца. И кто этот старший сын в этой притче? И, братья и сестры, здесь мы возвращаемся к началу этой главы. Там были те, которые роптали и говорили: «Он принимает грешников». Фарисеи и книжники не могли вместить то, что Иисус разделяет общение с отбросами общества. И одновременно с этим они свидетельствуют, что в равной степени они до конца не понимают Отца Небесного, сущего на небесах. Я хочу вернуться к мысли, которую пытался высказать некоторое время тому назад. Когда я смотрю на то, как мы совершаем служение, когда я смотрю на то, с каким отношением мы совершаем служение в Доме Божьем, когда я смотрю на посещение верующих молитвенного собрания во Второй Московской Церкви в среду, братья и сестры, когда я смотрю на другие служения, которые мы совершаем, я спрашиваю, неужели мы все напоминаем этого старшего брата, который внешне активен, который всегда там, но он делает это совершенно из ложной мотивации. Он мечтает о другом, он думает о другом, он хочет тоже повеселиться, он думает, что отец в чем-то его ограничил, он не понимает того, как отец любит его. И я спрашиваю самого себя, я спрашиваю каждого из вас, брата и сестра, что для меня и тебя служение Богу в церкви? Первый признак, если мы это делаем из-под палки, если мы делаем потому, что так надо, если мы давно утратили радость от совершения служения, брат и сестра, какой-то тревожный симптом. Так не может быть. Может быть, мы мечтаем о чем-то другом. Это притча о двух сыновьях. И в этой притче суммирована история всех нас и тех, которые внешне неблагополучны, уходят из отчего дома, и тех, которые внешне благополучны, но внутри которых остается непонимание Отца. На самом деле, братья и сестры, эта притча о любящем Отце, любовь которого выходит за рамки того, что принято понимать под Отцом. Любовь этого Отца по отношению к сыновьям превыше нашей способности разуметь. Он любит нас, Он ждет нас. Он идет навстречу к нам. Он идет, чтобы восстановить наше достоинство. И здесь Он для того, чтобы иметь встречу с тобой, со мной и с тобой. И если в этом зале, в этом молитвенном доме есть те, которые в роли младшего сына случайно забрели сегодня сюда, друг мой дорогой, это слово к тебе. Если в этом зале есть те, которые в роли старшего сына, Что-то делает, не понимая любящее сердце Небесного Отца. Сегодня, здесь, сейчас, это возможность для меня и тебя склонить колени. Повторите слова этой молитвы. Отче, я согрешил, я недостоин называться твоим сыном. Мне бы хотелось, чтобы сегодня это собрание закончилось вот этим удивительным мажором, чтобы мы возрадовались, возликовали и прославили того, который достоин славы, чести и поклонения. Пусть ему будет слава за все. Аминь.